Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Послушание и своеволие». Человек делает это только тогда, когда покоряет свою гномическую волю божественной воле Христа. Это путь послушания. Это путь уподобления человека Иисусу Христу, ипостасная воля которого всецело соответствует божественной воле, является иконой, образом его божественной воли. Покориться или не покориться Христу – это дело нашего выбора. Бог сделает то, что Он задумал, и без нас. Но чтобы нам не разделить одной участи со злодеями, чтобы не падать с тем же постоянным ускорением, надо покинуть область безразличия и делать не того, что мы хотим, а того, что Бог хочет. Цитата. «Следует иметь в виду, что Бог, прежде всего, хочет спастись и достигнуть Его Царства. В самом деле, как благой, Он создал нас не за тем, чтобы наказывать, а чтобы мы были причастниками Его благости, но как правосудный, Он хочет, чтобы грешники были наказаны». Конец цитаты. Как человек, Христос хотел бы, чтобы мы не грешили, но как Бог, Он допускает грех, правда, только в той мере, в какой грех не мешает Его промыслу. Там же, где наши греховные намерения заходят слишком далеко, простираясь далее, за область безразличия, промысел не попускает этим замыслам совершиться. Идея двух природной и ипостасной воль в каждом человеке, и особенно в самом Христе, весьма важна для правильного понимания, что такое святость. Мы верим, что Бог всесилен, и что все бывает так, как Он решит. Но вот здесь человека, размышляющего о том, что же такое святость, подстерегает ловушка. Возникает естественное предположение, что блаженство святых как раз и состоит в том, чтобы хотеть того же, что хочет Бог, иметь одну волю с Богом. Если ты хочешь того, что хочет Бог, тогда и будет все, что хочешь. Но что значит «хотеть»? В каком смысле? В природном или гномическом? Это различие надо осознать. Если не различать природную волю человека и его ипостасную свободную волю, то такое предположение ошибочно. Дело в том, что святой святых, сам Христос Бог, став человеком, имеет свое человеческое хотение, не совпадающее с божественным хотением, а значит и в нем есть различие между природным «мне хочется» и ипостасным «я решил». Тут необходимо обратить внимание на главную черту психологии Христа, черту специфическую, свойственную только его личности и отличающую его от всех остальных людей, в том числе и святых. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорит Иисус, — «сам о себе». Это высказывание, если вдуматься, должно обескураживать всякого, кто не усвоил учение о двух природах и двух волях во Христе. Как это Бог не может творить сам от себя? Но здесь Господь говорит о себе как о человеке. Здесь Он открывает нам тайну, как именно Божество соединяется с человечеством в душе Бога-человека. Это тайна послушания. Послушание Божественной воли – это главный добродетель святых. Совершенное послушание Богу, во всем отвергающее свою волю, хотение, ради воли Бога – это и есть святость. Святые не хотят, не изволят поступать своевольно по своему хотению, всецело покоряя свою волю, волях Бога. В этом они уподобляются Христу, который не может поступать своевольно, как человек, потому что Он – Бог. Святые уподобляются Христу, но ни один святой не мог бы сказать сам о себе «ничего не могу творить сам от себя». Святой добровольно отвергает свою волю, хотение, потому что он любит Бога больше, чем самого себя, доверяет Богу больше, чем самому себе. Зато и Бог печется и промышляет о нем гораздо более, чем человек мог бы позаботиться сам о себе. Не только сам Бог, ставший человеком, может сказать о себе как о человеке: «Я ничего не могу творить сам от себя». Тут сказано нечто великое и грандиозное. Если бы Иисус Христос хотя бы в принципе, теоретически, мог хотя бы однажды соизволить поступить по своей человеческой воле, хотению, а не по святой божественной воле, то единство его личности тут же бы разорвалось. Это означало бы, что его ипостасная воля, свободное личное изволение, является отдельным от его божества, А это бы означало, что он не Бог. Это означало бы, что существует отдельная от Бога человеческая ипостась. Оказывается, его божественность проявляется в том, что он совершенный послушник, который не может не только ослушаться своего отца, но даже предпринять что-либо от себя. Парадоксально, но факт. Все, что он делает только по послушанию. И это, несмотря на то, что он чист и совершенен, и его человеческая воля непорочна. Он не хочет ничего плохого как человек, но только доброго. Думаю, прежде всего, он хочет, чтобы мы не грешили. Как для человека, для него это не безразлично. Но человеческое добро несовершенно, а божественность человека Иисуса заключается в абсолютном совершенстве его послушания божественной воле. Оказывается, божественное всевластие и совершенное послушание Богу неотделимы друг от друга. Все святые уподобляются ему, подражая этой главной специфической черте его характера, и по мере послушания Богу становятся причастниками божественного естества, исполняясь благодати Христа. Чем более кто отвергает свою волю ради воли Бога, тем более Бог печется о таком человеке. Чем более гномическая воля человека покоряется Богу, тем более небезразличен данный человек для промысла. Отсюда и происходят чудеса святых. Не в совпадении моей природной воли, моего хотения, с волей божественной заключается корень блаженства святости, а в совпадении моего решения, изволения. Не в том дело, будто когда я стал святым, все совершающееся в мироздании совершается так, как мне хочется. А хорошо было бы, если бы все было так, как хочется. Но такое понятие о святости является монофизитским, точнее, монофилитским, а не православным. Парадокс тут в том, что такой «святой», в кавычках, по сути, уже не нуждается в общении с Богом. Он вполне самодостаточен и совершенно доволен тварным мирозданием. Все в мире совершается так, как ему хочется. Чего ему еще желать? И для чего ему теперь Бог, когда он сам стал Богом? Такое понятие о святости противоречит православию. Мы видим блаженство святых в общении с Богом, наслаждение его совершенством, а не в совершенном довольстве сотворенным им мирозданием. Подобное этому положение наблюдается и во взаимных отношениях людей. Человек сплошь и рядом делает не то, что ему хочется, для того, чтобы сохранить и поддержать общение с другим человеком. Роскошь человеческого общения оказывается для него ценнее, чем индивидуальное «хочется». Но общение, единство с Богом, несомненно, безмерно ценнее, чем общение с любым другим человеком. Логика святых может быть понята по этой аналогии. Их счастье не в мире, но в Боге. Тут-то и разгадка, для чего в каждом из нас две воли, почему нет цельности простого животного хочется. Смысл этой раздвоенности в онтологической раздвоенности реальности как таковой. Само понятие реальности имеет два разных смысла. Реальность божественная и реальность тварная, сотворенная Богом. Мы являемся частью тварного, но призваны к общению с Творцом. Не будь в нас этой раздвоенности, мы были бы к этому принципиально не способны. Впрочем, верно и другое. По мере обретения опыта подлинно духовной жизни и природная воля святого все более согласуется с волей божественной. Об этом свидетельствуют сами святые. Само человеческое естество в общении с Богом постепенно просветляется, обожается. Его «хочется» постепенно приходит в согласие с божественной волей. Но полное совпадение означало бы, что Бог постигнут до конца. Один из подвижников нашего времени, архимандрит Сафроний Сахаров, высказывался за такую перспективу. Это означало бы, что монофилиты в каком-то смысле были все-таки правы, только они приписывали настоящему веку то, что якобы будет достигнуто в будущем веке. Ведь и в самом Христе сегодня мы не наблюдаем полного совпадения двух воль. Но мне представляется все-таки, что это учение архимандрита Сафрония ошибочно. Если суть блаженства будущего века состоит все-таки в полном познании Бога, то отчего сегодня этого блаженства нет у самого Бога-человека? Из-за того ли, что Он понес наши немощи из-за нашего греха? Но вот ангелы, они не согрешили. Что помешало им уже сегодня достичь такого совершенного познания Бога? Грехопадение ли иных духов? Означает ли это, что и ангелы участвуют в искуплении греха? Много недоуменных вопросов вызывает такая концепция. Во всяком случае, уже и сегодня с божественной волей совпадает не природная воля святых, а их ипостасная гномическая воля. Они, по их собственному свидетельству, всецело желают, избирают, изволяют то, чего хочет Бог. Таким образом, психология святого – это психология диалогическая. Святой не бывает один, он обязательно с Богом. Вне Бога, вне общения с Ним, святой немыслим. Таким образом, православная психология – это непременно психология общения. В наибольшей степени это относится к самому Христу. Иисус Христос един от Троицы и вне Троицы немыслим. Вот как Он Сам объясняет нам психологию Своей деятельности. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Итак, ничего по Своему хотению, но все по долгу, по воле Отца Небесного». Вот нормальная психология православия. Это психология соборная, отвержение своего «хочу» ради божественного хотения. Вне опоры на благодатную помощь Бога такая самоотверженность невозможна. Столь привычное для нас своеволие – это явление патологическое. Стремясь сам удовлетворить свои желания, человек изолирует себя от Бога и, в конце концов, обнаруживает себя в тупике. Сам свои желания он удовлетворить не способен. Заметим, что своеволие не обязательно греховное, но когда человек действует по своей воле, даже из самых лучших побуждений, он пребывает вне Бога. Невозможно угодить Богу иначе, как послушанием Его божественной воли. А это непременно означает отвержение своей человеческой воли, потому что даже Христос, Сын Божий, человеческая воля которого безгрешна и совершенна, отвергает эту безгрешную и совершенную волю ради своей божественной воли. Святость – это окончательное и решительное отвержение своеволия. Насколько святому ведома воля Творца, он отвергает свою собственную волю. Но кто не пришел в меру самого Христа, тот все же не может быть уверен в том, что он ничего не делает сам от себя. Ведь только сам Бог в совершенстве знает свою волю. Христос, говоря о себе, что ничего не творит сам от себя, тут же поясняет: «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». Показывает все, что творит Сам. Но святой еще не познал Бога так, как знает Его сам Бог, ставший человеком. Поэтому решительное отвержение своеволия, стремление творить не свою волю, но волю Бога, есть только начало святости. Такова необходимая основа психологии христианства. С точки зрения нехристианской психологии, такое устроение должно представляться весьма несчастным, ведь именно в своевольном удовлетворении своих желаний нормальный человек видит суть счастья.